Здравствуйте! В эфире 177-й эпизод подкаста «Ложки нет». Важным свойством любой жизненной истории является ее последовательность и согласованность. Хороший нарратив связывает воедино разрозненные куски, давая нам возможность видеть картину в целом. Как мы с вами говорили в предыдущих эпизодах, эта целостность базируется на умении давать правдоподобные объяснения, для чего используется здравый смысл, система согласованности, типа популярной психологии, современного стоицизма, научно-популярного подхода и подобного, или экспертная система, где все то же самое, только на более профессиональном уровне. Однако как быть, если связать воедино разрозненные куски не представляется возможным? Тут мы и приходим к понятию разрыва жизненной истории, о котором мы сегодня и поговорим. Но перед этим давайте еще раз вернемся к вопросу, а что такое эта самая правдоподобность в терминах жизненной истории? Иными словами, когда людям кажется, что те истории, которые им рассказывают, звучат хорошо? Для этого нам нужно еще раз вспомнить, что такое каузальная достаточность. Есть вот такое интересное понятие, о котором говорит Линде в своей книге «Согласованность жизненных историй». Она определяет это так, цитирую. «Мы можем определить достаточную каузальность как цепочку каузальности, которая принимается адресатами как хорошее основание для некоторого конкретного события или последовательности событий». Если переводить это на русский язык, то логика крайне простая и банальная. Мы говорим, что жизненная история обладает каузальной достаточностью, если, на первый взгляд, когда мы ее слушаем, она кажется нам понятной, нормальной, там, объясняющей происходящее. И на ее основании у нас не возникает каких-либо вопросиков, которые нам бы хотелось задать или уточнить. Определение хорошее, но уже здесь возникают нюансы. Во-первых, иногда нам кажется, что в жизненной истории чего-то не хватает. А иногда наоборот, как будто бы в жизненной истории такое количество деталей, что это само по себе уже начинает вызывать вопросы. Отсюда возникает одно из интересных наблюдений, опять же встречающееся у Линда, о том, что цепочка каузальности, она не должна быть ни достаточно плотной, ни слишком разреженной. Линда формулирует это так. Часть задачи говорящего при создании достаточной каузальности состоит в том, чтобы установить цепочку каузальности, которая не является ни слишком плотной, ни слишком разреженной. То есть говорящий должен дать достаточно каузальности, но не слишком много. Слишком разреженный рассказ предполагает, что чья-то жизнь протекала случайно, без направления. Слишком плотный рассказ предполагает, что говорящий имплицитно принимает детерминистскую или фаталистическую теорию причинности. Тут, кстати, мне вспоминается отличный пример из вселенной Гарри Поттера, который особенно хорошо подсвечивается даже не в самих книгах Роулинг, а в фанфиках по соответствующей вселенной. Вот есть такой замечательный персонаж у нее — Гермиона Грейнджер. Это заучка, которая чуть ли не наизусть зубрит все книги, идеально делает домашние задания и так далее. И вот одна из вещей, которые часто подсвечивают ее образе, это то, что эссе, которое она пишет, а домашние задания в Великобритании часто задают в форме эссе. Так вот, эти эссе зачастую по размеру длиннее, чем нужно. Ну, задали, например, эссе на 2 фута. Как ни странно, в Хогвартсе почему-то в футах эссе измеряют. А она написала там 3 или 4. И гордится этим, считая, что молодец, сделала больше работы, там, лучше постаралась. С одной стороны, да, действительно молодец, постаралась. Однако зачастую, если речь не идет о каком-то новом исследовании, а об учебном эссе, которое, по сути, является конспектированием той или иной темы, много текста — это плохо. Потому что это означает, что никакой переработки материала, собственно, не произошло. Вот многие студенты думают, что конспектирование — это просто записать за профессором или там переписать соответствующий кусок из учебника. Нет, это абсолютно не так. Потому что что профессор, что книга могут давать определенную информацию в определенном виде. Не в том, который нужен в данном контексте. Всегда нужно смотреть на контекст, что конспектируется, почему конспектируется, кем конспектируется, ну и так далее. Не каждый факт, который приводит профессор или книжка, действительно заслуживает внимания для того, чтобы быть законспектированным. Так вот, в данном случае на Гермиону Грейнджер можно посмотреть именно как, например, избыточной каузальной достаточности, которая делает не совсем то, что требуется. Пример может быть не совсем по теме, но логика, я думаю, что понятна. Однако здесь Линда упускает очень важный аспект. Она предполагает, что эта самая каузальная достаточность является неким свойством жизненной истории. То есть, условно говоря, у жизненной истории либо есть каузальная достаточность, либо ее нет. На самом деле это не так. Отсутствует очень важный компонент — личностный. Достаточность не существует сама по себе в вакууме. Она опирается на наши внутренние представления о том, что такое достаточно. А откуда мы получаем эти представления? Черт его знает, может быть, там из биологии, может быть, из воспитания, там, социума, культуры. Но откуда-то мы их получаем. И во многом, кстати, это соответствует тому, что мы называем здравым смыслом. А как мы говорили в прошлом эпизоде, здравый смысл на самом-то деле не такой уж и здравый и различается у разных людей. Это не универсальная константа. Так вот, прежде всего, каузальная достаточность, она направленная. Вот я могу рассказать некий нарратив кому-то, и может быть несколько ситуаций. Например, этот нарратив адекватен и для меня, и для слушателя. Это прям идеальный вариант, в котором есть каузальная достаточность для обоих. Но может быть так, что я нечто, например, рассказываю, для меня это обладает каузальной достаточностью, в то время как для собеседника — нет. А может быть и наоборот. Я знаю, что нечто для меня не является согласованным, но не хочу показаться каким-то неправильным и рассказываю, делая вид, что все там офигенно связано. И для слушателя это будет само собой разумеющимся. А для меня — нет. Какие тут могут быть примеры? Ну, самый простой. Я могу о чем-то умолчать. Вот произошло некоторое событие, у меня нет хорошего правдоподобного объяснения, но я его придумаю и утверждаю его. Соответственно, для человека извне это будет казаться нормальным. Он услышал то, что хотел услышать, у него не будет вопросов. В то время как я-то знаю, что на самом-то деле это объяснение — фигня. Или другой вариант, чуть более хитрый. Вот психотерапия — очень частая история, когда после каких-то серьезных личностных изменений человеку начинает казаться, что он там изменился, стал другим, но он еще до конца не понимает, что именно поменялось, почему этот переход произошел и так далее. Для него это не имеет каузальную достаточность. В то время как для психотерапевта, который его слушает, в особенности, если мы рассматриваем контекст сессии, этот переход абсолютно понятен, логичен и обладает каузальной достаточностью. А вот человек все еще это не понимает, и у него есть к себе вопросы. Собственно, этому и могут быть посвящены последующие психотерапевтические сессии. Обратная ситуация тоже, думаю, понятна. Многие, скорее всего, из вас сталкивались, когда рассказчик что-то там рассказывает, вы смотрите на него и видите, что он искренне в это верит, что говорит убежденно, но для вас это звучит как бред. Ну, вот, к примеру, представь себе разговор двух друзей, один из которых, к примеру, увлекается эзотерикой, а другой придерживается научного подхода. Это не значит, что они не могут быть друзьями и не могут общаться. Конечно, могут. Но те объяснения, которые в определенных ситуациях будет давать первый второму, не будут казаться второму каузально достаточными. Так или иначе, если каузальной достаточности нет, то возникает разрыв. И тогда можно задать себе вопрос: а что является основным источником разрывов? Я бы выделил два источника, два основных типа источников. Первый — это неожиданные или случайные события. Второй — критические жизненные события. Я объединяю в целом в рамках дальнейшего объяснения оба этих типа, потому что, как мне кажется, механизм, который лежит в основе обоих, более или менее универсальный. Что общего в случайных и критических жизненных событиях с позиции нарративного подхода? Ну вот смотрите. Живет себе как-нибудь там человек, существует в социуме. Чтобы существовать, ему нужно иметь некую картину мира. И эта картина мира должна быть хоть как-то связана с реальностью, потому что если она не связана, то человек очень быстро дезадаптируется, на что происходит с дезадаптивными личностями, я думаю, что мы все знаем. В общем, у человека есть некая разумная, правдоподобная картина мира. Но картина мира не есть сам мир, карта не есть территория, модель всегда не соответствует реальности. Поэтому возможны события, которые в эту модель вписываться не будут. Прежде всего, это случайные события, те, чье появление мы не могли бы предсказать. Вот в замечательной книге Насима Талеба Такого рода события называются черными лебедями. И они, очевидно, могут вызвать разрыв жизненной истории, потому что человек о них не думал, иначе бы они не были для него случайными. У нас есть некая теория о том, как устроен мир, и тут возникает факт, который с этой теорией либо никак не связан, либо не был предсказан. Ну и да, потенциально возможно два варианта. Либо этот факт все-таки как-то вписывается в теорию, например, через ад-хок объяснение, ну или просто потому, что человек дополнительно как-то там поработал и нашел этому факту место в своей картине мира. Тогда случайное событие спокойно прорабатывается. Либо оно не вписывается. Тогда и возникает разрыв. Похожие механизмы у неожиданных событий. Неожиданные события не обязаны быть случайными. Неожиданность не есть случайность. Мы можем допускать, например, существование определенного события, но не считать, что оно произойдет с нами. И когда оно происходит, логика, собственно, не меняется. Если событие для нас неожиданное, значит, наша картина мира его не ожидала. Значит, в любом случае она не была совсем точной, иначе бы она его бы ожидала. Что же касается критических жизненных событий, здесь, с одной стороны, есть пересечение с предыдущими типами, но потому что критические события могут быть и неожиданными, и случайными. И самое страшное, кстати, когда есть бинго, когда событие одновременно и критическое, и случайное, и неожиданное. Но будем надеяться, что таких бинго не будет происходить, ну или не будет происходить, по крайней мере, много. Что такое в целом критическое жизненное событие? Это событие, которое принципиально влияет на человека. Причем это влияние не обязано быть чисто психологическим, оно может быть и материальным, и это в дальнейшем, естественно, повлияет на психологический аспект. Ну, например, события, которые связаны с изменением финансового состояния, или там с переездами, сменой работы. Они тоже относятся к критическим жизненным событиям, и логика очень похожая. Даже если такое событие не является случайным и было ожидаемо, то есть мы о нем думали, мы его прогнозировали, оно там наступило в нужный срок, в нужный момент, это все равно очень сильное изменение того мира, в котором человек живет. Ну вот возьмите, к примеру, простую смену работы. Ну, казалось бы, ну что здесь такого? А многое на самом деле. Меняется рутина, меняется распорядок и порядок, меняется компания, меняется контекст, меняются люди. И так как изменений происходит очень много, вероятность того, что все они идеально впишутся в старую картину мира человека, асимптотически стремится к нулю. Я уж молчу про критические жизненные события, связанные, например, с потерей близких, тяжелой болезнью или там стихийными бедствиями. Тут как бы что случайно, что не случайно, что ожидаемо, что неожиданно, результат, как вы понимаете, все равно будет достаточно тяжелым. Так вот, во всех этих случаях работает один и тот же механизм. У нас есть некая картина мира, затем происходит нечто, что в эту картину мира не вписывается. И это нечто и вызывает разрыв. По сути, с одной стороны, у нас есть хорошо работающая модель мира, с которой мы жили долгое время, а с другой — некий факт, который в эту картину мира никак не вписывается. И да, здесь мы могли бы вспомнить, конечно, замечательную фразу из науки, что если факт не вписывается в теорию, то тем хуже для факта. Такая стратегия, в принципе, может быть, она имеет право на существование. Мы бы, наверное, в психологии назвали ее отрицанием. Но это далеко не всегда помогает. И вот тут мы можем перейти как раз к вопросу, а какие, собственно, есть универсальные стратегии борьбы с разрывами в жизненной истории? Вопрос интересный, но перед ним давайте ответим на предварительный вопрос. А чем плохие вот эти самые разрывы? Ну, нет там согласованности в жизненной истории, и ладно. А плохи они тем, что наше сознание не очень хорошо приспособлено для подобной ситуации. Вот один из профессоров, у которого я учился, постоянно выдвигал тезис о том, что сознание не терпит противоречий. И, честно говоря, я с этим тезисом согласен. Более того, если вы понаблюдаете за собой, вы можете заметить очень интересную особенность. Когда есть некоторая загадка, когда есть что-то непонятное, мысли человека постоянно к этому возвращаются. И чем они важнее, тем чаще они возвращаются, чем больше эмоционального увлечения, тем больше будет вот этих самых мыслей. А если речь идет о значимом жизненном событии, то неувлеченным человек просто не может быть. Соответственно, сознание постоянно пытается достроить связанную картину мира, поэтому разрыв и должен быть устранен. Как это может проявляться? Да в очень разных формах. Начиная с банальных тревоги, там, ощущения стресса, разбитости, усталости. и заканчивая гиперрефлексией, руминацией, когда мысли начинают постоянно крутиться в голове, ну и, в общем, снижением общего удовлетворения и благополучия. Разрыв — это неприятная штука. Да, у разрывов теоретически и практически есть и полезные функции, которые напрямую вытекают из того, чем они являются. Однако об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сейчас давайте вернемся к вопросу о том, как вообще люди могут бороться с разрывами. С одной стороны, есть ряд хороших ответов, которые предложила Линде в своей книге про согласованность жизненной истории. С другой стороны, тот контекст, в котором она это предложила, это социальный и связанный с профессиональной деятельностью. Разрывы случаются во всех сферах жизни, и не только в социальном контексте. Поэтому давайте попробуем рассмотреть и ее список, и дополнить его теми стратегиями, которые кажутся разумными. Первая универсальная стратегия — это мнимость разрыва, когда разрыв воспринимается как ненастоящий. Ну, например, нахамил продавец человеку в магазине, и тот же объясняет это. Ну, у человека там просто плохой день, бывает. Или человек получил неожиданный отказ на собеседование, которое ему очень было важно, на которое он возлагал большие надежды, и сразу же говорит себе: ну, наверное, у них уже был кандидат на примете, мне просто не повезло. Это хорошая стратегия, которая неплохо работает для не очень фундаментальных разрывов. Иными словами, если можно засунуть голову в песок, а это, по сути, и похоже на подобный процесс, на отрицание, о котором мы говорили ранее, то почему бы этим не воспользоваться, если ситуация позволяет? Вторая стратегия — это временный разрыв, который воспринимается как некая промежуточная история, которая глобально на жизнь не влияет и жизнь не меняет. Простейший пример — это болезнь. Болезнь, в особенности серьезная, является критическим жизненным событием. И с высокой вероятностью она изменит жизнь человека. Поэтому мы часто слышим, как люди меняются после серьезной болезни. При этом другие функции не обязаны быть затронуты. Ну, то есть, к примеру, человек работал, потом болел, потом продолжает работать. Вроде бы ничего не поменялось. И можно тогда у себя в голове подумать: ну, разрыва-то на самом деле никакого нет, потому что он был, но на время, и прошел, а значит, и думать нечего. Временной разрыв, кстати, может быть и гораздо длиннее. Ну, к примеру, человек в детстве интересовался чем-то, а потом под влиянием родителей выбрал некую профессию и работал в ней, скажем, 5-10 лет. Но в конце концов понял, что профессия ему не нравится, и он решил вернуться к исходным интересам, поменяв сферу деятельности. Это можно было бы объяснить в том числе и как стратегию такого временного разрыва. Из-за родителей человек выбрал не то, что хотел, но на самом деле он с самого начала хотел другое. Поэтому, несмотря на разрыв в 5-10 лет, это все равно разрыв. Это не меняет глобально его жизненную историю. Следующая стратегия — это стратегия логического продолжения, когда человек объясняет разрыв как ожидаемый. Ожидаемый, исходя из того, что было ранее. Ну, вот та история, которую я только что рассказал, про человека, который под давлением родителей выбрал не ту профессию, а затем сменил ее. Да, ее можно было бы объяснить стратегией временного разрыва, но можно было бы и стратегией логического продолжения. Человек может сказать: ну да, родители меня заставили это сделать, но было очевидно, что я не смогу с этим долго жить, поэтому вот, наконец-таки, я вернулся к своему настоящему я. Ну или возьмите другой пример. Человек после школы пошел сразу работать, а не пошел, например, в университет. Потом 5 лет проработал, накопил деньги, поступил в университет. И объясняет это очень просто. Я всегда планировал получить высшее образование, просто сначала было денег надо накопить, ну и набраться там какого-никакого жизненного опыта. То есть события, которые внешне выглядят как смена курса, преподносятся как естественное и необходимое продолжение предыдущего шага. Следующая стратегия, как ее описывает Линда, это стратегия из серии «Я стал другим человеком». Я бы назвал это глубинным личностным изменением. И логика здесь крайне простая. Человек соглашается с тем, что изменение произошло, и соглашается с тем, что оно фундаментальное. Но это изменение как будто бы само по себе оправдывает изменение картины мира. Ну вот, к примеру, уже то, что мы обсуждали, когда человек серьезно заболевает и после этого меняет свою жизнь. Это известно про онкобольных, например. И можно было бы сказать, что здесь как раз и используется такая стратегия. Человек стал другим из-за болезни, и из-за критического жизненного события, из-за этого критического жизненного события, заставившего его пересмотреть свою картину мира, Как будто бы, с точки зрения социума, это изменение вполне разумно и не требует каких-то дополнительных объяснений. Я, правда, позволю себе заметить, что такое объяснение, подвешенное в воздухе, не даст достаточной правдоподобности самому человеку. Со стороны, да, слушатели могут это принять. Ну, типа, человек заболел, после этого отменялся, начал там заниматься спортом, медитировать, ходить там в церковь, молиться, поститься, слушать радио Радонеж. Окей. Но сами-то мы внутри себя понимаем, что это изменение должно как-то объясняться. И простого факта болезни недостаточно. Потому что в нем есть один очень неприятный аспект. Болезнь обычно нами не вызвана. В этом нет нашей агентности, нет нашей воли. А подобного рода объяснения, не использующие агентность, они всегда проходят с большим трудом. И в данном случае человеку придется придумывать альтернативное объяснение, показывая, почему то, что он стал другим, на самом деле вытекает из его предыдущей жизни и является необходимым. Поэтому да, стратегию «я стал другим человеком» можно рассматривать как адекватную с точки зрения слушателя, но с точки зрения человека далеко не всегда. Далее идет пункт, который Линда называла метанепрерывностью. Но, на мой взгляд, это ужасное название, потому что оно подходит совершенно для другого. Поэтому я позволю себе переименовать в нормализацию разрыва. Это можно было бы сформулировать так. Есть определенный пласт людей, которые говорят, что в подобных разрывах жизненной истории нет ничего плохого, и вообще это их стиль жизни, им это нравится, и бла-бла-бла. То есть все это время мы говорили о том, что там сознанию не очень хорошо, что разрывы как бы мешают сознанию работу, и сознание пытается выстраивать как-то все это. Но так ли это на самом деле, вопрос философский. Я склоняюсь к тому, что это не так, к тому, что разрывы мешают нам жить. Но почему мое мнение истинно? И для некоторых людей как будто бы это может быть нормой. Ну, разрыв, ну и ладно. Поэтому чисто теоретически такая стратегия может работать. Особенно если сам человек в это верит. Однако я бы все-таки позволил себе зацепиться за термин метанепрерывность и попробовал бы это выделить в отдельную категорию, но уже с другим объяснением. Я бы назвал это даже холистичностью, что ли. Вопрос о недостаточной каузальности возникает тогда, когда объяснение либо слишком короткое, либо слишком обширное. Обширные объяснения не очень хороши, потому что они часто запутанные. У нас глаза разбегаются, мы плохо удерживаем несколько линий развития какой-либо ситуации одновременно. Поэтому, кстати, когда мы смотрим фильмы или читаем книги, и в них идет несколько параллельных сюжетных линий, это может быть тяжело воспринимать. И хорошо, если автор выделяет главную линию, тогда как бы на остальные можно немножко подзабить. А вот если идет несколько равнозначных линий, то это прям заставляет мозг работать. Хороший пример мы рассматривали в прошлом сезоне — это «Гиперион» Дэна Симмонса, где в первых книгах рассказывается о семи паломниках, и, по сути, рассказываются семь разных историй. И сказать, какой из этих паломников главный, достаточно сложно. Более того, там есть еще один параллельный сюжет. Даже не один, на самом деле, а два. То же самое касается и жизненной истории. Да, нам с детства транслируют какую-то одну простую главную линию из серии «Родился, учился, женился, размножился, помер». Собственно, это окей. Это нормативный сценарий. И когда мы говорим о нормативных путях развития, например, о героическом пути, социокультурный контекст выглядит примерно так. Но кто сказал, что этого достаточно каждому человеку? Для некоторых людей жизнь может состоять не только из главной жизненной истории, но и из параллельных историй. И тогда уже нельзя ее рассматривать по отдельности, в рамках одного нарратива. Тогда требуется холистический подход. При этом объяснения иногда могут идти в рамках первой линии, иногда в рамках второй линии, иногда в рамках третьей линии, а иногда в рамках всех линий в целом. Да, это требует, скажем так, некой широты сознания или же хорошей проработанности, ну или шизофрении, в зависимости от того, кому что нравится. Но тем не менее такой подход возможен, когда человек пытается объять необъятное. На этом стратегии, которые предлагает Линда, заканчиваются. Но все они, как вы могли заметить, во многом завязаны на социальную функцию и завязаны на профессиональную деятельность, потому что она исследовала именно эти аспекты жизненной истории. Поэтому давайте попробуем продолжить. Какие еще есть универсальные стратегии, которыми пользуются люди для работы с разрывами? Первая и самая банальная вещь — это концепция взросления. Очень часто люди говорят после определенных событий, что они повзрослели и стали другими людьми. Это как будто бы предполагает, что некие инфантильные желания или некорректные представления были при этом отброшены. И это как будто бы мы называем процессом взросления. В принципе, вполне адекватное объяснение, которое при наличии у слушателя и рассказчика общей системы согласованности, связанной с популярной психологией или популярной философией, вполне будет хорошо работать. Тоже, кстати, касается и аналогичной стратегии, связанной с саморазвитием. Когда человек говорит, что он в рамках вот этого события духовно развился, чакры там свои раскрыл, прокачался и прочее. То есть, по сути, когда участники нарратива придерживаются одной и той же системы согласованности вот в рамках подобного рода объяснений, то такая стратегия прекрасно работает. Здесь, кстати, есть еще одна интересная стратегия, немного похожая на эту. Ее прекрасно сформулировал в своей избитой цитате Фридрих Ницше: «То, что нас не убивает, делает сильнее». По сути, это стратегия восприятия разрыва как некого испытания, данного Богом, судьбой, богами, вселенной, случайностью, чем угодно. И в каком-то смысле этот разрыв даже мнимый, ну потому что самоценно здесь испытание, а не разрыв, который возникает по своей структуре. И если человек его преодолевает, то он получает какую-то плюшку по результатам этого испытания, будь то внутренний рост, новые качества, новый опыт или личностные изменения. Это не совсем про саморазвитие, потому что в саморазвитии оно является самоцелью. Здесь же есть вот этот элемент испытания, как, например, элемент испытания в книге Иова, которому мы посвятили один из предыдущих сезонов. Чем хорошо подобного рода испытание? А тем, что оно практически всегда осмысленно, то есть не надо искать или конструировать дополнительно смысл. И это крайне удобно. Истинно ли это, вопрос риторический, но тем не менее, как стратегия вполне работает. И не то чтобы редко. Ну и последний тип, самый банальный, который почему-то очень редко вспоминают психологи и которым пользуется огромное количество людей. Это создание объяснения через сверхъестественное, через веру в богов, бога, вселенную, силы природы, там, предков влияния, душ, духов, магии, там, оккультизма и прочей эзотерики. Можно сколько угодно засовывать голову в песок, но факт остается фактом. Если мы не знаем, как объяснить нечто, нам приходится придумывать или находить какое-то объяснение. Жить без объяснения достаточно сложно. И самым простым объяснением всегда было объяснение через белые пятна, через нечто метафизическое, через нечто сверхъестественное, которое теоретически могло бы объяснить все происходящее. Собственно, этим, как последним вариантом, и пользуется огромное количество людей. Поэтому при наличии у рассказчика и слушателя определенной системы согласованности и определенного, скажем так, здравого смысла, определенного культурного кода, такая стратегия вполне может быть адекватной. Более того, она используется на самом деле крайне часто. Резюмируя, разрывы жизненной истории возникают тогда, когда с человеком происходят случайные, неожиданные или критические жизненные события. Механизм их воздействия очень похож. Картина мира, которая у человека была до соответствующего события, перестает работать, потому что это событие в нее не вписывается. Это и вызывает разрыв, который человеку, в силу особенностей работы сознания или личности, приходится как-то устранять. И для того, чтобы этот разрыв устранить, человек применяет одну из перечисленных ранее универсальных стратегий. Как-то так. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!